Эфир на радио «Спутник». Мы продолжаем. Меня зовут Елена Яковлева. Сегодня в программе «Будь в курсе» мы будем говорить о наболевшем, как говорится. Значит, город наш любимый, Бишкек, уже много лет сталкивается с такой проблемой, как не очень хорошо отрегулированное движение. Понятно, что запретить покупать автомобили мы не можем. Количество транспорта увеличивается. И понятно, что поместиться нам всем в рамках вот этих небольших улиц, которые нам достались в наследство, нам становится все сложнее и сложнее. Какие решения принимать? Ну, какие-то выходы должны быть. Мы все-таки должны что-то придумать, чтобы люди могли двигаться. Кому-то придется уступить, как мы уже поняли, да, и частному транспорту тоже. Вот об этом мы хотим поговорить. У нас сегодня в гостях профессор высшей международной школы Крымского государственного технического университета Темирбек Шабдналиев. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
И как раз студенты вот этой высшей международной школы Крымского государственного технического университета. Студент третьего курса Артем Субач и Айганыша Кылбекова, студентка первого курса. Ребята, здравствуйте.
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 Ну, во-первых, приятно, что вы к нам пришли. У нас сегодня такая не очень летная погода. И вы знаете, еще такой, да, фактор. Как только у нас такая вот ситуация складывается, на дорогах еще больше образуется коллапс, да?
Да, и пробки образовались.
Вот. Хотя, по большому счету, все должно как бы работать. Понятно, что есть метеофактор, но это не так вот как бы должно, наверное, затруднять движение. Но мы собрались по другому поводу. Оказывается, вот у вас, во-первых, образовалась вот такая высшая школа. Давайте мы начнем с этого и поговорим о целях, да? Во-первых, ребята занимаются в том числе вопросами логистики и вообще вопросами организации дорожного движения. Это все в общем, да, очень такая закрученная, сложная тема. Вот расскажите нам, пожалуйста, в чем основные цели, задачи, кого мы готовим, да?
Начну с небольшой истории. Нашей кафедре и нашем или международной школе уже больше 10 лет. Мы уже подготовили больше, около 500 специалистов, менеджеров по логистике. И в процессе работы коллектива руководства нашей кафедры пришло к выводу, нужно работать с международными инвесторами, международными партнерами для того, чтобы повысить, во-первых, статус и повысить преподаваемое знание. Поэтому мы больше обращали на сотрудничество с международными университетами. Вот в частности с Бухарестом, мы Бухарестским университетом работаем вместе. Французы нам помогали. Немецкие программы, несколько программ нам помогли, скажем, построить хорошую, оборудовать хорошую лабораторию. Французы профинансировали нам современную лабораторию. И таким образом потихонечку с миру по ниточке мы собрали очень хороший коллектив. Кроме этого, преподавательский состав тоже сильный, потому что наше руководство института уделяет внимание на практиков, на производственников, которые реально знают ситуацию на местах, на производстве. Тогда как есть некоторые преподаватели, которые знают только теорию, а практически нет представления, нет опыта. Поэтому и уклон на это делается, и в результате у нас хороший симбиоз получился. Сейчас мы обучаем по новой программе, скажем, 2 года даем теорию, а 1.5 года уже практика. Значит, они идут на производство, там работают, и в то же время числится у нас в университете, и получается половина времени, которое выделено ему, он там практикуется, работает, зарплату получает, и остальное время возвращается к нам, и мы опять добавляем теоретические знания, опросы делаем, проверяем их уровень подготовленности, и таким образом происходит симбиоз. На Западе, оказывается, это говорят как кооперативное обучение или дистантное обучение. Мы вот потихонечку переходим на такой совершенно новый метод обучения. Чем сидеть 4 года в аудитории за партой, лучше он потолкается с рабочими, с инженерами, и в результате набирает очень много. Вот как раз один из реальных примеров – это вот это наше исследование, о котором вы сказали. Наши студенты провели очень хорошее исследование. Они первый раз этим занимались, даже, да и мы сами преподаватели этим первый раз, потому что университеты и производственники, заводы, фабрики с нежеланием идут навстречу просьбам университета, чтобы они, студенты их не практиковались, проходили какие-то обучения и так далее. Вот это у нас, к сожалению, не развито. Вот это взаимодействие, связь между вузом и предприятием у нас очень на плохом уровне. И вот мы впервые, ну, возможно, другие вузы тоже работают, но мы впервые начали совместную работу по исследованию недостатков. Ну, как вы сказали, в городе очень серьезная проблема с пробкой, заторами, плохой работой общественного транспорта, бусики, скажем, не, особенно в вечернее время не приезжают на остановку, не забирают пассажиров. И время, у нас расчетное время ожидания на остановку для любого пассажира это не более 7 минут. А у нас до 30, до 40 минут ждут иногда, особенно в зимнюю стужу, ждать ночью. Особенно школьники, которые не могут уехать со школы домой. То есть вот эти глубокие проблемы нас подтолкнули к тому, чтобы поискать причины, во-первых, недостатки, а во-вторых, поискать пути решения этой проблемы. И поэтому вот создали две группы. Один из третьих курсников, они проверили... Именно мэрия попросила проверить результаты своей работы в том плане, что мэрия решила несколько улиц перевести с двухстороннего движения на односторонний. Это, во-первых. И вторая задача была поставлена. Желтые полосы, вы слышали же, для автобусов, для бусиков была выделена специальная полоса, чтобы они не создавали, другие машины не создавали им помехи, пробки, опять-таки, была обеспечена безопасность дорожного движения за счет этого. И это получилось. И вот эти два проекта, меровские проекты, мы проверили в реальной жизни. То есть провели исследование об этом. Я думаю, вот сами студенты расскажут. Мне кажется, вот...
Артем, давайте с вас начнем. Вот я так поняла, что у вас было одно задание, у Эйганыш было другое задание. То есть вот две группы разделились. Брали односторонние улицы и желтые полосы.
Нет, извиняюсь, у Эйганыша третья задача – это пассажиропоток.
Пассажиропоток
– это огромная тема, большая. Но они провели небольшие исследования и даже после этого получили хорошие результаты.
Супер, все. Тогда Эйганыш расскажет нам о своих исследованиях. Так, Артем, давайте начнем с вас. Чем вы занимались? Что вы исследовали?
Первоначально мы исследовали улицу, выделенную желтую полосу на Южной магистрали. Итак, вот в 15-х числах была такая же нелетная погода, как и сейчас. Мы в боевых условиях, так сказать, подсаживались к водителям в троллейбусы, автобусы и спрашивали их мнение вообще об этой полосе. Большинство водителей ответило, конечно же, положительно. Им сейчас создается меньше помех, чем раньше на дорогах. Как бы им легче стало вести свою деятельность. В целом, они отозвались очень хорошо, как и пассажиры, которых мы опрашивали. Для них время прибытия из точки А в точку Б стало гораздо меньше.
То есть быстрее получилось доезжать, да?
Да.
Откуда, где вы подсаживали? Смотрите, какой участок, давайте вспомним, вы изучали.
Мы взяли отдельный участок, который начинается с конечной остановки в 12-м микрорайоне, где церковь, заканчивая по улице Токумбаева, пересечение Советская.
Ага, да, на повороте, да, получается, возле Южных ворот.
Да.
Чудесно. Да. Там вот у нас как раз была нарисована первая вот эта полоса, такая пробное тестирование, и там ездят и троллейбусы, и автобусы по выделенной полосе. Ваша задача была, я так понимаю, что у вас был опросник какой-то, да, несколько каких-то вопросов?
Да, да, да.
Угу.
Опросник водителям и опросник пассажиров. И вот они провели такой
опрос. Сколько примерно человек вам получилось?
Мы опросили в целом 25 водителей. Но не все как бы отзывались хорошо. Некоторые из них подмечали то, что участники дорожного движения, то бишь другие легковые, легковые машины, они препятствовали, так скажем, движению общественного транспорта. Они подрезали общественный транспорт. Некоторые водители как бы недобросовестно ставят свои машины на остановках, в том числе и такси. Это, так скажем, большая проблема на самом деле, когда общественный транспорт не может нормально подъехать к пункту остановки. Это тоже отмечали водители.
А вот, например, такой момент, что у нас же есть... Многие паркуются вдоль, опять-таки, вдоль дорожного, полосы дорожного движения. И вроде бы автобусу выделена полоса, но ему приходится куда-то вот...
Обижать.
Сдвигаться, да? Да? То есть он тоже вылазит из своей полосы, сдвигаются все остальные, и вот опять-таки начинается вот такой хаос. То есть вот такие есть замечания со стороны водителей?
Да, конечно, были. Отмечали то, что машины неправильно паркуются возле полосы. Mm-hmm. Они как-то борются с этим.
А замеры какие-нибудь временные вы не проводили? Вот, допустим, я вот уже на самом деле интересовалась этим вопросом у Артема, да? Ну вот, можно ли сравнить, да, что вот этот же участок мы раньше без этой полосы проезжали за такое-то время, а с этой полосой да. вот гораздо быстрее. И насколько быстрее?
Ну, ну да, вот они замеряли. Они
безусловно, да, время проезда по этой полосе для общественного транспорта увеличилось процентов, наверное, на 40.
Угу.
Ну, это сами водители отмечали такие результаты.
То есть надо понимать, что человек, который садится в транспорт, он на 40% по времени быстрее, то есть в два раза быстрее да, проезжает это расстояние.
Да, да. Когда отсутствует помеха, когда все соблюдают правила дорожного движения, конечно, так и бывает, быстрее доезжает. Нету пробок, нету заторов, нету каких-то других помех.
Какой вывод, вот, Артем, вы смотрите, вы в своем исследовании, соответственно, дали мэрии, что да, это хорошая практика, и, или вот надо, можно применить, но вот это надо учесть. Например, там какие-то вот такие вещи надо учесть.
Ну вот водители, другие водители или автомашины загораживали,
да.
Вот по этому поводу начали дежурить ГАИ. Они стали постоянно дежурить. Когда они дежурят, то этих машин уже как бы не бывало там. И это обеспечивало благоприятную обстановку. А когда гаишники куда-то уезжают, тогда они опять снова появлялись. То есть это говорит о отсутствии дисциплины и некой ответственности других водителей. Они же у нас везде, в любом месте они нарушают, они грубо подсекают, грубо что-то делают, и в результате всем остальным это передается. Вот это первый фактор, это вот недисциплинированность водителей. Это главное. А второе, ты можешь сказать? Что второе? Ну, вот второе, когда загораживают проезжую часть, эти ставят свои машины. Потому что, между нами говоря, им негде ставить, потому что
нет парковок,
нету стоянок узаконенных и так далее. Поэтому они где попало ставят. Ну, на желтую полосу, слава богу, не ставят, но в других местах они ставят, и таким образом проезжая часть суживается и создает препятствия. Барьер.
Ну, то есть, да, приходится вот это
да.
вот... Смотрите, а вот ваше исследование, оно может, например, повлиять на то, чтобы были, например, со стороны управления патрульной службы милиции установлены, может быть, новые знаки, какие-то дополнительные знаки?
Они поставили.
Надо.
Прежде да? чем запустить желтую полосу, они все знаками обеспечили. Знаков больше, чем достаточно, и достаточно знаков, и они работают. Просто, во-первых, первый фактор – это недисциплинированность водителей, во-вторых, отсутствие стоянок как-то сталкивает интересы государства, города и интересы водителей, частных водителей, потому что им негде ставить. И они вынуждены, невольно вынуждены нарушать правила, требования на правила дорожного движения.
Айка, а у вас как, что вы изучали, что вы спрашивали?
Мы, на самом деле, не спрашивали, не опрашивали как раз-таки вот этих пассажиров общественного транспорта. Мы сами стояли на остановках, дежурили 3 остановки и считали, сколько человек заходили на проезжающий определенный маршрут. Да. То есть не пропускали ни одного человека и ни одну единицу общественного транспорта. Вот.
И что насчитали? К чему считали-то?
Мы это считали к тому, чтобы в конце выявить стабильность приездов вот этих вот маршрутных линий, как часто они приезжают, нормирован ли их график, да, приездов, и также хотели выяснить, насколько они загружены, помещаются ли люди на транспорт, который они ждут.
Ну да, действительно, это такая типичная ситуация.
Да,
стоим мы на остановке, и все ждем, там, не знаю, какой, 152-й автобус, условно, да? И бывает такая ситуация, когда, ну, не все туда могут...
Да, не влезают.
Войти, да, в этот автобус. То есть, соответственно, я должна еще следующий интервал постоять подождать, потому что мне другой не подходит, например, транспорт. Ну, такие вот были ситуации, когда не все помещались?
Да, конечно. Допустим, вот у остановки Эвет, это получается на пересечении проспекта Манаса и улица Сухомлинова. Университет Манас, вот мы стояли там на остановках, дежурили, и там проезжает 215-й автобус, который приезжает очень даже часто, я бы сказала, каждые вот 4, ну, 9 минут приезжает, ну, точно. Но, несмотря на то, что он приезжает стабильно, в него не помещались люди. Вот за день нашего исследования в него не поместились 10 человек.
А вы в час пик, получается, да, стояли там? Или в какое время?
Вот, мы стояли с 11:30 до 7, потому что нас не так много студентов. Но мы простояли весь этот период по 2 человека на остановках. Вот.
Ну, считайте, смотрите, там было и не час пик, и в том числе вечер тогда, когда идет наплыв, правда же?
Да, весь период какой.
Получается, обсуждая это с Министерством транспорта, мы узнали то, что как раз-таки вот с периода с 10 часов, наоборот, они начинают меньше пускать на линии транспортные средства. Наоборот, в это время, вот 12:30, получается, студенты Манаса выходят с учебы и ждут свой автобус, да, или троллейбус, или маршрутку, и именно в этот период их меньше, то есть пассажиропоток огромный, а транспортный поток его меньше, чем пассажиропотока. И
ошибочное мнение, да? Да. То есть, смотрите, у меня тоже было такое мнение, что ну вот мы уехали все утром, уехали все в школу с 7 до 9 условно, приехали на работу. Ну да, потом, значит, так как бы мы уже все по работам, зачем нам гонять лишний раз автобусы? Давайте сократим. А оказалось, что это не так, что есть спрос и в другое время, и в 11, и в 12, и люди, то есть они ждут и ждут долго.
Я добавлю буквально два слова. Почему вообще эти исследования инициировались, начались? Потому что наша программа обучения, обучающая программа, называется «Логистическая система». А логистическая система в основном 90% предполагает управление. Управлять надо всеми процессами, и бизнес-процессами, производственными, и людскими потоками, пассажиропотоками, и самое главное, и вот транспортными потоками. Вот, вот этот факт, о котором она говорила, показывает, что отсутствует управление над подвижным составом. То есть сами диспетчера не знают, какое время наплыв, какое время... То есть отсутствие информации. И для принятия решений у них отсутствует решение, информация, и они неправильно принимают решения. Понимаете? И вот в этом деле мы как бы их поймали в кавычках в том плане, что они не изучают этот вопрос.
Вот, да.
А когда пришли к пассажирскому парку, они подтвердили, они говорят, мы первый раз... Они сами анализируют, какие-то анализы делают у себя в кабинете, но на улицу, на это полевые условия не выходили. И это первый толчок. И для
спасибо
них тоже...
студентам, которые до 7 вечера подежурили и заметили.
Самое похвальное то, что почему первый курс, вот вопрос возникает. Там третий курс, это более опытные студенты, потому что они все члены клуба логистики. И они все добровольно пошли на это. И мы им оформили как практику, и они добровольно пошли, чтобы познать жизнь. И, во-первых, а во-вторых, они активисты клуба логистики, и нам это было обоюдно выгодно в том плане, чтобы и они поучились, реальной жизни посмотрели. И видите, результат хороший, я так думаю.
Ну, есть еще вот, да, один фактор. Давайте мы тогда, вот я у вас спрошу. Соответственно, относительно односторонних улиц. Понятно, что в мире есть разные практики для решения вопросов ускорения, да, или там решения вот этих вот проблем с трафиком. Наш город специфичен. Улицы не такие большие, и расширять их некуда. Мы же не можем сносить жилые постройки, соответственно. То есть мы уже улицы подвинули вот уже насколько могли. Но как есть. Вот принцип применения односторонних улиц, насколько он нам подходит и насколько он нам помогает? Или нет, может быть, по вашим исследованиям?
Нет, вот мы происследовали и опубликовали результаты исследования в средствах массовой информации. И там очень многим понравилось, потому что мы сделали некоторые даже неожиданные выводы. Вот, скажем, от точки А до Б через такую улицу одностороннюю, если проехать, то по времени мы быстрее можем доехать, потому что пробок нету, хаоса нету, только одностороннее движение. когда люди, водители едут в одну сторону, у них психологического отторжения соперника нету. Потому что
даже они, есть такой фактор.
Да, это вот мы уже залезли в психологию, и два фактора по психологии мы подтвердили, что это было положительно для поведения водителей. Водитель дерганный, который психованный, нервный и так далее, он же очень опасный водитель, он же источник повышенной опасности для окружающих, поэтому и психологию надо тоже учитывать. Mm-hmm. И поэтому, когда мы это выяснили, оказалось, что водитель более спокоен, более дружелюбен.
То есть мы партнер. Все едем в одну
да,
сторону?
Да, в одну сторону. Нету каких-то дерганий, перестроений. Обычно же перестраивается с одного ряда в другой, чтобы объехать, чтобы что-то еще быстрее сделать. В результате они попадаются. Но все равно вот эти факторы сразу уходят на нет. И в результате вот даже вот это благоприятное настроение распространяется для всех участников движения. Поэтому это тоже положительный фактор. Второй фактор, когда барьеров нету, то водители едут на постоянной, на какой-то скорости. Ну, 30 километров, 20 километров в час. И это тоже играет положительную роль в том плане. Во-первых, он не переключается, он не газует, он на холостом ходу не едет. Перед светофором он стоит на холостом ходу. Потому что он не выключает двигатель, а просто холостой оборот двигателя, а это выброс в атмосферу загазованности, да, газов, расход, перерасход бензина, горючего, денег и так далее. Вот видите, сколько отрицательных факторов, которые влияют на вот эту полосу. Односторонняя полоса влияет на... Очень положительно влияет на водителя и на его карман, и на окружающую среду. А изначально этот проект начался в целях защиты окружающей среды. Помните, в прошлом году у нас город был в плохом месте по загазованности. А в этом году намного лучше сейчас.
То есть это тоже поэтому... как одно из обстоятельств, которое причин, повлияло?
Повлияло на то, чтобы начать такие исследования. Поэтому в этом плане мы увидели, что политика правительства, политика президента, политика мэрии в правильном направлении. Хотя, скажем, столько, 800 или сейчас будет 1000 автобусов выкупили из бюджета, как бы израсходовали часть денег бюджетных, но зато достигли уже значительных или значимых результатов, заметных результатов.
Вот смотрите, к этому, кстати, вопрос. И... Насколько создано, вы считаете, для... Это очень хорошо. Мы, кстати, все долгое время скептически относились к тому, что будут ли закуплены такое огромное количество автобусов такого уровня. И вот как раз, Артем, то, что вы вот исследовали, да? Насколько в нашем городе сейчас создано вот это вот... значит, условия для использования этого транспорта. То есть, по факту, выделены линии для желтой. У нас сейчас есть в ограниченном количестве.
Да.
Как вы считаете, есть ли еще в городе те пространства, где можно внедрять выделенную линию?
Да.
Для того, чтобы дать максимально эффект взять от этих автобусов.
Вы абсолютно правы. Вы прям в точку попали. У нас третья группа занимается точно таким исследованием. Именно выискивать места. У нас даже две задачи. Выискиваем места для расширения, возможного расширения проезжей части. Но есть одна истина, она, оказывается, историческая истина, но мы забыли. Чем больше расширишь дорогу, что получается, тем больше
будет
пробок.
Транспорт.
Поэтому это взаимозависимая, оказывается, вещь. Ну, ладно, все равно надо расширять, где можно. И теперь мы проехались по некоторым улицам, называется, вы знаете, «Золотой квадрат», и выявили в некоторых местах есть такие несущественные преграды для расширения. Скажем, дерево, которое давно снести пора, но занимает место, а экология не разрешает его.
Ну да, да, тут интересы так конфликтуют.
Вот наши студенты говорят, да, можно срубить одно дерево, но посадить там 10 деревьев.
Гнилое дерево, подметьте.
Да, это гнилое, почти полуживое. Но его обошли, мы заасфальтировали вокруг, а дерево осталось и является серьезной преградой для движения.
Угу.
Угу. Есть и другие. Там мост надо подремонтировать, чуть-чуть расширить. Что-то еще, дорогу, там маленький кусочек дороги оставили, и это мешает для свободного проезда. То есть вот такие исследования мы сейчас ведем. У нас срок до марта месяца. Сейчас идет второй этап исследования, и наши преподаватели, студенты проводят такое. И второе исследование, тоже ищем пустые места для возможного создания стоянок, парковок. Но не те парковки, которые у нас были 10-15 лет тому назад, просто деньги собирали, карман набивали, кто-то наживался на этом, а городу ничего не доставалось, а ситуация тоже вообще не менялась в лучшую сторону. Сейчас, как в современных странах, в развитых странах, мы будем делать такие правильные парковки, время, деньги, и ставки будут гибкие. Для кого-то, скажем, для экологического транспорта это будут поощрительные ставки, очень дешевые, и тогда автомашины, скажем, экологические, электрические или на газовом топливе, они будут, им даны преимущества для того, чтобы пользоваться такими стоянками. А для крутых они будут дороже, и они сперва подумают и выезжают на своем джипе или поехать просто на автобусе, потому что автобусы сейчас будут работать как часы, поминутно, посекундно, и на каждой остановке будет висеть табло, как в Японии. Вот на табло посмотрел, знаешь, через 2 минуты подойдет твой автобус. И ты спокоен стоишь, ждешь и поедешь.
А для того, чтобы через 2 минуты оно подошло, соответственно, ему нужна будет определенная эта полоса.
Определенная полоса и строгий режим выполнения графика. Графика по маршруту, графика движения по маршруту. Вот они же выявили, некоторые автобусы просто пропадают с рейса, с линии, поэтому возвращаются где-то через час или через 40 минут. А за это время пассажир что делает? Конечно, паника у него. Поэтому вот наше стремление и стремление мэрии именно такова, чтобы применить новые технологии, новые методы управления процессом и использовать эти инструменты. А вообще у нас, к сожалению, на общественном транспорте еще не применяются никакие методы по управлению. Я же говорил, надо управлять и пассажирами, управлять транспортным парком, маршрутами и так далее. Это все процессы, которые нужно. В логистической системе система состоит из 5-10 всяких составляющих. Всех их надо направить в одно направление и для выполнения одной только задачи или одной только цели. Цель – это культурно обслужить пассажира. Все это должно быть направлено на такую сформулированную цель.
Ну, так и в том числе транспорт должен быть привлекательным. С точки зрения комфорта он привлекательный, да, сейчас? Да. Ну, вот, например, что касается выделенной линии, мы тоже говорили с некоторыми экспертами, и они очень категоричны в этом вопросе, и они считают, что человеку придется выйти из зоны комфорта, из своего автомобиля и пересесть на общественный транспорт. Вот вы, да, как молодые специалисты, которые сейчас учатся, действительно ли мы вот нужно это сделать, чтобы вынудить человека пересесть, сменить вид транспорта, да? То есть это как бы такая принудительная мера.
Нет, мы, может быть, и принудительная, мы, может быть, и поощрительная тоже будет. Какие-то пряники, какие-то кнуты там.
Да, в виде экономии денег, конечно, за топливо, за ГСМ, как минимум.
Но есть, мы только что вот прочитали одну учебник, книгу, там сказано, плохая работа городского транспорта приводит к тому, чтобы пассажиры пересели на свои личные машины и выезжали в город. Поэтому, если мы хорошее обслуживание в городе, если наладим, я имею в виду мэрия, мы все остальные, тогда вот этот вопрос как-то решится. Но есть еще другой метод, это очень развито в Европе, даже в Москве используется каршеринг. Каршеринг, совместное использование моей машины, скажем, нашей компанией, или соседями, или друзьями. Утром вот 6-го микрорайона в центр приезжает 5 человек на 5 машинах, а вечером опять на 5 машинах уезжает, потому что каждый на своей. А
если в одной машине один человек?
Да, одна машина, один хозяин, и сам приезжает один. Жена, может быть, на своей машине поехала тоже. И в результате получается масса автомашин, которые просто бессмысленно целый день простаивают, заторы забивают улицы и так далее, и так далее. А по каршерингу один человек пятерых соседей своих привозит, а вечером увозит. И они могут по очереди вот так делать между собой. Или просто одна, даже пять человек соседей покупают только одну машину. Это уже экономия средств, бюджета. И на этой машине, скажем, 5 лет ездят на работу вместе.
Да, но это в тех условиях, когда, конечно же, все в одно и то, примерно в одно и то же время выезжают, примерно в одно и то же время возвращаются.
Ну вот, допустим, если они работают в фабрике, на каком-то заводе, да, они же утром в 7 часов приезжают и 5 часов уезжают, в одно время уходят с работы. Это вот в крупных заводах, фабриках это реальная вещь.
Вот этот кар... А что касается, смотрите, например, другого вида транспорта, у нас он практически не используется, это вот скутеры, да? Если посмотреть на другие страны, то есть там есть вот прям вот отдельная полосочка или где-нибудь с краю на дороге, там тебе выделяется место, где... И Китай беру в пример, не знаю, там, конечно, может быть, другие климатические условия, да, но какой-то период времени и у нас можно, да, в сухую погоду ехать конечно. На электрическом скутере. Но у нас этот транспорт никак, по-моему, сейчас даже толком и не... Как он оформился?
Да.
У нас в книге ПДД, насколько я помню, даже еще пока осталась гужевая повозка, которая по факту по дороге не ездит. Но вот, например, скутер электрический там вот как-то не особо фигурирует.
Да. Ну, это просто проблема роста. У нас как бы пока есть детская шалость, дети катаются, играются, студенты катаются. Но профессиональное применение этих машин, агрегатов, то это тоже это веление времени. Если создадут им условия, все студенты будут приезжать на учебу в скутерах, потому что нам нужны дорожки, нам нужны какие-то безопасные места хранения, охрана там, и так далее, и так далее. Комплекс вопросов надо решить. А это мы должны решать, это мэрия. А мэрия сейчас занята очень срочными вопросами, это вот размещение этих тысячи автобусов, которые мы завезли. И знаете, сейчас еще простаивает очень много автобусов новых, потому что не хватает водителей. Не хватает заправочной станции. Вот газозаправкой надо. Там мэрия устроит огромную станцию заправочную. И еще не закончили. Когда закончат, вот тогда вот современные заправочные там почти целый час заправляют вот эти газом эти автобусы, потому что там высокое давление, там пожароопасность там, и так далее. Очень серьезных требований очень много. Вот эти подготовительный период нам надо пройти, и тогда мы займемся и более такими другими проблемами. Мы сейчас вот должны рассосать вот эту ту партию, которая президент неожиданно нам, городу, подарил 1300 автобусов. Его надо правильно использовать. Могут же забрать у нас эти автобусы, могут Ашуа дать, скажем, Караколы и так далее. Тогда у нас опять старое время вернется. Поэтому надо воспользоваться моментом и правильно, грамотно использовать эти автомашины, эти бусики, эти автобусы.
Может быть, какие-то есть еще вот методы? Вот ребята говорят,
естественно.
Вот по выделенная полоса есть, как один из вариантов. Вот есть, вот замеряли пассажиропоток, замеряли односторонний. А может быть, какие-то еще есть мировые практики, которые бы вот таким городам, как мы, помогли бы наладить? И не знаю, может, прибегать уже к каким-то прям кардинальным решениям, вроде того, что вот как вы назвали «золотой квадрат». Выделить его и сделать запрет въезда частного транспорта в эту зону?
Зону. Вот, допустим, элементарный маленький пример, очень простой пример решения этого вопроса – это четные и нечетные номера. В золотой квадрат разрешить только один день четный, другой день нечетный, и в результате на 50% автомашин исчезнут с рынка.
Как контролировать? Да, хорошо, это может быть хорошая идея. А как контролировать? То есть для этого нужно видеокомплексов достаточно иметь?
Но они же параллельно сейчас у нас разрабатываются, устанавливаются. Вот в скором времени, в марте месяце, начнет автоматизированная система управления дорожным движением. Там видеокамеры везде. И там они могут увидеть номера машин и дать сигнал где-то патрульной службе, которые могут... Даже патрульные службы не надо передавать. Просто штраф выпишут и домой пришлют. Если он не оплатит, значит,
там уже другие санкции,
последствия
конечно,
будут. Поэтому элементарных решений очень много. Mm-hmm. Да, вот мэрия сейчас запланировала, помните, по молодой гвардии они хотят дорожную развязку, высотную дорожную развязку на разных уровнях хотят. А кроме этого, под железную дорогу хотят 4 улицы тоже пробить, чтобы проезд был не только вот здесь где-то, по Советской, по молодой гвардии, а еще дополнительные 4. Вот такие вопросы они решают. Мэрия этим очень сильно занимается.
Это все равно дорогостоящие, конечно, вещи, вплоть до того, что вот мы сейчас обсуждаем тоже такой нашумевший, да, я думаю, скажем так. Я не знаю, как ваше отношение к этому. Канатная дорога, да. Где-то в туристическом секторе, может быть, это и работает, но как это сделать в рамках нашей инфраструктуры? Насколько это...
Но канатная дорога – это самая дешевая форма, скажем, использования другого вида транспорта.
У нас вопрос только касающийся остановок. Вот мы представляем, я, как человек, катающийся на лыжах, представляю, как это работает. Когда оно двигается достаточно умеренно, можно сесть и можно слезть, да. А когда мы говорим о том, что у нас же есть политех, вы приезжаете на свою работу, да, на свою учебу, вам нужно выскочить оттуда, кабинка поехала дальше, следующая остановка.
Нет, вот но эта кабина будут останавливаться на остановках какое-то время, и вы нормально успеете сойти.
То все эти технологии есть?
Есть, да, есть.
То есть все это вполне...
За рубежом они... Вот самые дешевые, относительно дешевые, это вот канатная дорога у нас для Бишкека. Метро не построишь, сильно дорого. Там что-то еще... Железную дорогу не вытащишь из города. Это можно, но для этого еще 100 лет плюс миллион денег надо. Поэтому нам надо искать вот такие относительно дешевые и относительно разрешимые. Вот, скажем, канатную дорогу один из депутатов предложил построить вот улица... Какая же улица? Вы не читали?
Помонаса?
Пудовкина. Как же, вот, Жукова и Пудовкина по этой улице пустить сюда, с микрорайона, скажем, 6 или 12 и до центра города. Это тоже нормально. Одну улицу они займут, машина не будет, возможно, местные будут ездить, а в основном это канатная дорога уйдет сюда. Это, мне кажется, тоже решение. Конечно, это дорогое, но рано или поздно нам надо же раскошеливаться, надо же вкладывать в свою экономику, в свою инфраструктуру. Без этого нельзя. Тем более мы развиваемся, мы достаточно хорошо развиваемся при нынешней власти. Вот, какие налоги собираем. Нам надо еще больше собрать.
Да, кстати, вот если касательно налогов, была такая, ну, конечно, я думаю, что у вас тоже есть на этот счет мнение. Мы оплачиваем, как все автовладельцы, платят дорожный налог раз в год.
Да, да.
Было такое предложение, чтобы сделать его включенным в стоимость топлива. Как вы считаете? Ну, то есть, тут справедливо, сколько ездишь, столько платишь, да. А не так, как бы, какое-то общее, размытое и такая не очень, ну, сумма конкретная, но опять она зависит от года автомобиля, там, от двигателя и так далее, и тому подобное. Здесь очень простая арифметика. Сколько заливаешь, ездишь, столько заливаешь, настолько поступает.
Сколько ты пользуешься этой дорогой, столько ты должен платить.
Как вы считаете, может это, быть вот такой подход,
да,
у нас?
Да, это идеальный подход, это правильный подход. Но мне кажется, я тут тоже начал сомневаться, когда вы начали говорить. Я, может, тоже отстал от жизни. Но у нас создали дорожный фонд.
Да.
Специальное руководство, специальную команду посадили, почти как банковская система. И там уже начали аккумулировать эти деньги, которые отчисляют и от бензина, акцизные налоги, и за проезд по дорогам там вот... Туннель проезжает, какие-то сооружения проезжают, искусственные там оплачивают. Но и бензин, акцизный налог на бензин тоже есть. Сейчас есть, существует. И это как раз то, что вы говорите. И эти деньги перечисляют ли в дорожный фонд, и вот это я не знаю. Вот это я отстал от жизни, скажем. Но этот метод у нас уже...
Но там в большей степени они работают над республиканского значения трассами, над такими шоссе уже большого. Да. А мы... Но этот принцип, он позволит... В принципе, как бы если я дорога, я зарегистрирован в городе, моя машина зарегистрирована в городе, бишкекские номера, соответственно, и мой налог, он будет попадать для города, да, для содержания улиц города. Ну, какой-то такой принцип должен быть, скорее
всего. Я вспомнил вот этот, то, что вы говорили по въезд в Золотой квадрат. Есть за рубежом, вот даже в Ташкенте, вот рядом с нами, они не разрешают заезжать в золотой центр этих пригородных автомашин. Mm-hmm. Особенно из других стран, особенно из других городов не разрешают. Создано по периметру города, созданы остановки, стоянки. И когда ты едешь с хорошим настроением, останавливается, гоняет, и ты пересаживаешься на бусики и доезжаешь до города.
То есть эти, много разных вариантов.
Да, эти варианты, очень много вариантов. Просто нам надо настроиться. Я имею в виду руководство нашей страны, руководство мэрии, надо настроиться.
И даже если будет какое-то сопротивление, постараться ему противостоять со стороны участников. Спасибо большое. Мы наше время исчерпали. Я хочу представить наших гостей еще раз. Темирбек Шабдоналиев, профессор Высшей международной школы Кыргызского государственного технического университета и студенты этой школы Айганы Шакалбекова и Артем Субач. Спасибо большое, ребята, за то, что вы не поленились, пошли и сделали те замеры, которые вам были поручены, сделали определенный вывод, и я надеюсь, что мэрия их учтет.